Глава 32. Следующие несколько часов я лихорадочно копировал из базы шестерок на ворованную флешку все, что казалось маломальски полезным. Прошерстив ее целиком, я отправил со своего суперпривилегированного аккаунта заявку на снабжение от отдела оологии. Воспользовался формой, по которой шестерочье руководство заказывало виртуальное оружие и снаряжение для оазиса, запросил некий определенный предмет и потребовал доставку через 2 дня к 12 часам. К 6 утра я все закончил. До начала смены оставалось всего 1.5 часа. Скоро у моих соседей начнут срабатывать будильники. У меня почти не осталось времени. Я открыл досье Брайса Линча, долгового сотрудника, и обнулил его липовую задолженность. Потом перешел в меню «Контроль и наблюдение за долговыми сотрудниками», из которого осуществлялось управление моим наушником и электронным браслетом, и сделал то, о чем мечтал всю неделю. Отключил замки на обеих хреновинах. Мочку уха пронзила острая боль. Скобы выдернулись из полузаживших проколов, наушник упал, отпрыгнул от плеча и приземлился мне на колени. В ту же секунду раскрылся и скользнул на пол браслет, оставив на лодыжке полосу стертой кожи. Теперь путь назад был отрезан. Доступ к записям, сделанным камерой в наушнике, имели не только мои надзиратели, но и служба защиты долговых сотрудников, организация, следящая за соблюдением моих гражданских прав. Отключив камеру, я остался без защиты. Если сотрудники безопасности поймают меня с ворованной флешкой, забитой сверхсекретными данными, мне конец. Шестерки могут запытать меня до смерти, и никто об этом не узнает. Я завершил последнее приготовление к побегу, вышел из интранета в последний раз, снял визор и перчатки и открыл в стене капсулы щиток для технического обслуживания развлекательной консоли. Там я еще в первые дни обнаружил узкое пустое пространство возле стены и теперь достал оттуда припрятанный сверток, аккуратно сложенную и запакованную в вакуумный пакет униформу техника с кепкой и нагрудным значком. Форму я раздобыл тем же способом, что и флешку. Отправил с админского аккаунта запрос в службу снабжения, и форму доставили в пустой отсек на моем этаже. Я снял комбез, вытер им кровь с уха и шеи, вытащил из-под матраса 2 полоски пластыря и залепил ими проколотую мочку. Затем переоделся в новый прикид, аккуратно вынул флешку и спрятал в кармане. Подобрал наушник и сказал в него: «Мне надо в туалет!» В полу капсулы открылся люк. В коридоре пока было темно и пусто. Я засунул наушник в серый комбинезон под матрас и убрал электронный браслет в карман и, напомнив себе, что надо дышать, выполз наружу. По пути к лифтам я встретил нескольких коллег, но никто из них, как обычно, не посмотрел мне в глаза. Я вздохнул с облегчением, поскольку очень боялся, что кто-нибудь узнает во мне корпоративного раба в краденой униформе. Остановившись у лифта, я затаил дыхание, пока система сканировала мой нагрудный значок. Мне показалось, что это заняло целую вечность, но тут двери наконец открылись, и электронный голос произнес:
«Доброе утро, мистер Таттл. Пожалуйста, назовите этаж».
«Первый», — хрипло сказал я. Двери закрылись, и лифт поехал вниз. На моем значке стояло «Гарри Таттл». Я наделил Гарри правами доступа на все этажи здания, переписал на его имя свой арестантский браслет и перепрограммировал его так, чтобы он выполнял функцию браслетов, выдаваемых постоянным сотрудникам, то есть служил удостоверением личности. Теперь, когда я оказывался перед сканером лифта или какой-нибудь дверью, браслет сигнализировал, что меня надо немедленно пропустить, а вовсе не шандарахнуть электрошокером и обездвижить до прибытия охраны. Я ехал вниз молча, стараясь не коситься на камеру слежения. Но потом меня осенило, что когда я благополучно удеру, эту запись будут тщательно изучать. Скорее всего, она попадет к Соренто и его начальству. Подумав об этом, я не смог отказать себе в удовольствии. Посмотрел прямо в объектив, ласково улыбнулся и почесал средним пальцем переносицу. Двери раскрылись на первом этаже. Я почти ожидал, что меня встретит толпа охранников, направляющих пушки мне в лицо, но увидел лишь группу клерков, мирно ожидающих лифта. Секунду я тупо пялился на них, а потом шагнул из кабины с таким чувством, будто пересекаю государственную границу. В вестибюле царило броуновское движение. Накачанный кофеином офисный планктон сновал между дверями и лифтами. Все это были постоянные сотрудники, недолговые. Они могли уйти домой после смены и вообще уволиться. Интересно, как им тут работалось, зная, что в том же здании, а может и на соседнем этаже, вкалывает не одна тысяча долговых рабов? Я заметил у секретарской стойки двух охранников и обошел их стороной, лавируя сквозь толпу в направлении длинного ряда автоматических стеклянных дверей, ведущих на свободу. Трудно было заставить себя не бежать к ним, расталкивая встречный поток спешащих на работу людей. Я просто техник, ребята. Просто техник, который идет домой после долгой смены. Я всю ночь перезагружал роутеры и теперь иду спать. Вот и все. Техник я. А вовсе не беглый корпоративный раб с 10 зетабайтами ворованной информации в кармане. Никак нет, сэр. На полпути к дверям я обратил внимание на странный звук и посмотрел себе на ноги. Я по-прежнему был обут в пластиковые тапки, и они чудовищно скрипели на отполированном до блеска мраморном полу. Среди мягкого постукивания дорогих ботинок и цоканья каблучков этот скрип будто призывал: «Эй, глядите, парень в арестантских пластиковых тапках!» Но я продолжал идти как шел. У самых дверей кто-то взял меня за плечо. Я застыл на месте.
«Минутку, сэр!»
— произнес женский голос за спиной. Я чуть не рванул на выход со всех ног. Но что-то в тоне женщины меня удержало. Я обернулся и встретил обеспокоенный взгляд высокой дамы средних лет в стройном темно-синем костюме и с кейсом в руке.
«Вы ухо поранили», —
сообщила она, болезненно морщась.
«Похоже, сильно».
Я коснулся правой мочки и посмотрел на руку. Пальцы были в крови. Пластыри отвалились, а я и не заметил. Пару секунд я пребывал в ступоре, не зная, что делать, а потом просто кивнул, пробормотал «спасибо» и как можно скорее вышел на улицу. Ледяной утренний ветер чуть не сбил меня с ног. Едва удержав равновесие, я сбежал вниз по многоярусной лестнице на ходу, скинув электронный браслет в мусорку. Он со стуком упал на дно железного бака, и слышать это было очень приятно. Оказавшись на тротуаре, я быстро зашагал на север. Выглядел я довольно подозрительно. Единственный человек без куртки на ощутимом морозце. Ноги у меня вскоре онемели, потому что носков на мне тоже не было, только пластиковые тапки. Когда я наконец добрался до теплого офиса ящика службы аренды абонентских ячеек в 4 кварталах от IOI Plaza, у меня уже зуб на зуб не попадал. За неделю до того, как меня забрали, я арендовал здесь по сети ячейку и заказал на нее новейшую портативную систему погружения в Оазис. Ящик представлял собой контору, полностью автоматизированную, так что общаться с сотрудниками мне не пришлось, и клиентов, кроме меня, в этот утренний час не было. Я спокойно нашел свою ячейку, вбил код, достал свой заказ, уселся прямо на пол и вскрыл упаковку. Как следует растерев замерзшие руки, пока не восстановилась чувствительность пальцев, я натянул визор и перчатки и вошел в Оазис. Офис GSS находился всего в миле отсюда, и я смог воспользоваться одной из их бесплатных точек доступа, а не городским узлом, подключенным к IOI. Завершение процесса авторизации я ждал с бешено колотящимся сердцем. Я не был в Оазисе целых 8 суток. Личный рекорд. Когда мой аватар материализовался в командном центре крепости на Фалько, я с удовольствием посмотрел на свое виртуальное тело, как на любимый костюм, который давно не носил. На дисплее тут же выскочило окошко, оповещающее о нескольких новых сообщениях от Эйча и Сёто. И, к моему удивлению, одно письмо пришло от Артемиды. Все трое спрашивали, где я и что со мной стряслось. Первым делом я ответил Артемиде. Предупредил, что шестеркам известно ее имя и адрес, что она находится под их постоянным наблюдением и что в ближайшее время ее могут попытаться похитить. В качестве доказательства я приложил копию ее досье из базы данных и вежливо рекомендовал сию же секунду выходить из дома и смываться нахрен в любом направлении. «Бросай все вещи», — писал я. «Ни с кем не прощайся, просто вставай и вали прямо сейчас. Будь осторожна, нельзя, чтобы тебя выследили. Найди безопасный выход в интернет, не через провайдеров шестерок. И возвращайся в Оазис. Встретимся в норе у Эйча. Постарайся быть там как можно скорее. Выше нос, у меня есть и хорошие новости». В конце я добавил короткий постскриптум. «А в жизни ты еще красивее». Примерно такие же письма с приложенными досье я отправил Эйчу и Сёто, ну, только без постскриптума. Затем я открыл реестр граждан Соединенных Штатов Америки и попробовал в нем авторизоваться. К моему огромному облегчению, купленный пароль все еще работал, и я смог войти в сфабрикованный профиль Брайса Линча. Теперь там была фотография, сделанная при зачислении меня в штат корпоративных рабов. И прямо на ней крупными буквами значилось «Разыскивается». YY обнаружили мой побег и заявили в полицию. Обратное превращение не заняло у меня много времени. Я стер всю информацию о Брайсе Линче и скопировал свои отпечатки пальцев и скан сетчатки в свой настоящий профиль. И через несколько минут, когда я вышел из базы данных, Брайс Линч больше не существовал. Я снова был Уэйдом Уотсом. Выйдя из ящика, я поймал автотакси из небольшой местной компании, не из подконтрольной корпорации Супротакси. Плюхнувшись на сиденье, я с замиранием сердца приложил пальцы к сканеру. На дисплее вспыхнул зеленый огонек. Система распознала меня как добропорядочного гражданина Уэйда Уотса, не как беглого должника Брайса Линча. Автопилот поздоровался со мной электронным голосом.
«Доброе утро, мистер Уотс. Куда едем?»
Я назвал адрес магазина одежды «Цифровой фасон» на Хай-стрит. Недалеко от университета Огайо. Там продавалось так называемое гибридное шматье, представляющее собой сочетание уличного стиля и высоких технологий. Забежав внутрь, я купил гибридные джинсы и свитер, которые подключались к системе погружения в Оазис. Конечно, им было далеко до полноценного тактильного костюма, но все-таки они немного облегчили управление аватаром. В общем, всяко лучше, чем в одних перчатках. А также прикупил несколько пар носок, белье, куртку из искусственной кожи, ботинки и черную вязаную шапку. Прикрыть голую башку. В общем, назад, под ледяной ветер, я вышел уже в новом прикиде. Застегнул куртку, натянул шапку, и жизнь начала стремительно налаживаться. Я скинул рабочий комбез техника и пластиковые тапки в мусорку и зашагал по Хай-стрит, рассматривая витрины и стараясь не встречаться взглядом с хмурыми, невыспавшимися студентами потоком, идущими мне навстречу. Через пару кварталов я отыскал магазин сети «Все для всех» и нырнул туда. Внутри стояли ряды торговых автоматов, продающих все на свете. Я нашел автомат «Лучшая защита» с товарами для самообороны, газовыми баллончиками, элементами легкой брони и большим выбором оружия. Я прокрутил каталог на сенсорном экране и выбрал бронежилет, пистолет Glock 47S, три комплекта патронов к нему и еще маленький перцовый баллончик. Приложил ладонь к сканеру, чтобы оплатить покупку, и система верифицировала мою личность и то, что я не стою на криминальном учете. Мои данные появились на экране.
Имя. Уэйд Уотс. Просроченная задолженность. Нет. Кредитный рейтинг. Отличный. Ограничение на покупку. Нет. Операция одобрена. Спасибо.
Мои покупки с металлическим звоном соскользнули на стальной поднос на уровне моих колен. Я убрал баллончик в карман куртки, надел жилет под свитер и вытащил из прозрачной пластиковой упаковки Глок. Впервые я держал в руках настоящий пистолет. И все же в ладонь он лег привычно. Я ведь столько раз стрелял из виртуального оружия в Оазисе. Я нажал на маленькую кнопку в стволе, и раздался электронный писк. Несколько секунд я крепко держал пистолет сначала в правой, потом в левой руке, пока повторный писк не оповестил меня, что сканирование завершено, и отныне из этого оружия смогу стрелять только я. В Глоке был встроен таймер, позволяющий сделать всего один выстрел в течение 12 часов. Типа период восстановления, как для некоторых заклинаний и способностей в Оазисе. Но его тяжесть в кармане все равно действовала успокаивающе. Далее я направился в Оазис-кафе сети Штепсель. Над входом висел тусклый неоновый знак с изображением антропоморфного оптоволоконного кабеля и надписью «Высокоскоростной доступ в Оазис». Недорогая аренда оборудования, индивидуальные боксы, мы работаем круглосуточно без праздников и выходных. Рекламу Штепселя я ни разу не видел в сети. Судя по отзывам, эта контора драла бессовестные деньги за устаревшее оборудование. Однако в самом деле предоставляла надежный высокоскоростной доступ с отсутствием лагов. Для меня же ее главным конкурентным преимуществом было отсутствие связи с корпорацией IY и ее дочерними компаниями. А такие Оазис-кафе следовало еще поискать. Когда я переступил через порог, над головой пискнул датчик движения. Справа располагалась небольшая зона ожидания, сейчас пустующая. На полу лежало потертое и грязное ковровое покрытие. Воняло промышленным дезинфектором. В будке за пуленепробиваемым оргстеклом с отсутствующим видом сидел администратор. Парень лет 20, с ирокезом и обильным пирсингом на физиономии. На нем был бифокальный визор, дающий полупрозрачную картинку в Оазисе. так, чтобы видеть то, что происходит в реальном мире, не выходя из симуляции. Когда он заговорил, то обнажились остро заточенные зубы, как у акулы.
«Добро пожаловать в штепсель!»
— монотонно пробубнил он.
«Свободные боксы сейчас есть, так что ждать не придется. Прайс-лист на экране».
Он указал на стоящий на стойке плоский монитор, и его взгляд ушел куда-то вдаль. Парень оставил меня изучать цены и скидки на пакетные услуги, а сам переключил внимание на виртуальный мир в своем визоре. Я оценил имеющиеся варианты. Десяток наборов оборудования в трех ценовых категориях – эконом, стандарт и люкс. К каждому дана подробная спецификация. Поминутная или почасовая оплата на усмотрение клиента. В стоимость аренды бокса входит визор и тактильные перчатки. А вот за полный костюм надо заплатить отдельно. Контракт включает параграфы мелким шрифтом о суммах штрафов за порчу оборудования и о том, что провайдер Oasis услуг не несет никакой ответственности за действия своих клиентов, особенно если речь идет о чем-то незаконном. Я бы хотел арендовать систему погружения люкс на 12 часов. Парень сдвинул визор на лоб.
Вы в курсе, что мы берем деньги вперед?
Я кивнул. И еще мне нужен толстый канал. Я должен загрузить большой объем данных.
Загрузка данных производится за отдельную плату. Какой объем?
10 зетабайт.
Фига себе, что грузить будете? Библиотеку Конгресса?
Я пропустил вопрос мимо ушей и сказал. Еще максимальный пакет обновлений, пожалуйста.
Да не вопрос.
Устало ответил парень.
Все это обойдется вам в 11 косарей. Приложите палец к сканеру, и мы все устроим.
К его немалому удивлению, банк одобрил сделку, и деньги были тут же перечислены.
14-й бокс»,
— сказал он, пожав плечами и вручая мне ключ-карту, визор и перчатки.
«Последняя дверь направо. Туалет в конце коридора. Забираем депозит, если нагадите в боксе. Но типа, чтоб никакой мочи, спермы, блевотины и все такое. Если что, убирать за вами придется мне. Так что уж постарайтесь держать в себе или дойти до сортира».
«Договорились».
Ну, желаю приятно провести время.
Спасибо. 14-й бокс представлял собой звукоизолированную комнату 10 на 10 метров, в центре которой стояло тактильное кресло довольно новой модели. Я запер дверь, уселся на потертую и растрескавшуюся виниловую поверхность и сунул флешку в разъем. Когда она с щелчком встала на место, я не смог сдержать улыбки. «Макс?» произнес я в пустоту, как только авторизовался в Оазисе, тем самым запустив резервную копию моего ассистента. Жизнерадостная физиономия Макса появилась на одном из мониторов командного центра.
«Ола, компадре! Как дела?»
«Дела стремительно налаживаются. Засучи рукава, приятель, нам предстоит большая работа!» Раскрыв меню управления аккаунтом, я начал копирование данных с флешки. Я вносил в GSS ежемесячную плату за безлимитное пространство для хранения информации и теперь собирался проверить, правда ли у него нет лимитов. Даже по такому каналу, как в штепселе, расчетное время копирования 10 зетабайтов превышало 3 часа. Я поставил наивысший приоритет для файлов, которыми собирался воспользоваться в первую очередь. Как только они загрузятся, я получу возможность моментально передавать их другим пользователям. Для начала я написал всем крупнейшим новостным каналам. Слил им подробную информацию о том, как шестерки пытались убить меня, как они убили Дайто и как собирались похитить Артемиду и Сёто, чтобы впоследствии и от них избавиться. К письму я приложил видеозапись расправы над Дайто, копию служебной записки Соренто о намечаемом похищении и, наконец, видеозапись своей встречи с Соренто. Только сперва я заглушил момент, когда он произносит мое настоящее имя и сделал из своей школьной фотографии размытое пятно. Я еще не был готов сообщить всему миру, кто я такой. Неотредактированное видео я намеревался слить после того, как реализую свой замысел до конца. Тогда уже будет все равно. Я потратил еще четверть часа на составление последнего электронного письма, которое адресовал всем пользователям Оазиса. Я тщательно выверил все формулировки, несколько раз перечитал свое послание, сохранил его в папке «Черновик», а затем вошел в нору Эйча. Когда мой аватар появился в чат-комнате, Эйч, Артемида и Сёто уже сидели там и ждали меня. Конец 32 главы.